Forbes.
Ну что ж, поехали. Собственно, еще раз напоминаю, мы сегодня решили обсудить главный, наверное, самый главный, самый известный рейтинг, ежегодный рейтинг Forbes, рейтинг российских миллиардеров, а также поговорить еще и о молодых миллиардерах России, но это уже как бы вагоном, таким прицепом. У нас в гостях Дмитрий Яковенко, заместитель главного редактора Forbes России. Дим, привет.
Привет, привет.
Ну, слушай, ну рассказывай, давай, что вообще любопытного. Вижу только, что, во-первых, количество миллиардеров увеличилось, как обычно, в трудные времена. Богатые богатеют, бедные беднеют, вот. Ну и самое главное, что довольно серьезно увеличилось их состояние, особенно у лидеров. Там уже какие-то серьезные цифры, там к 40 миллиардам долларов у лидеров приближается. 30-40 миллиардам долларов у лидеров состояние.
Да, в этом году, собственно, оно растет, несмотря ни на что, последние три года. В этом году приближаемся к 700 миллиардам долларов. Это как, в принципе, ВВП какой-то европейской страны. Не самый, кстати, маленький.
Не самый маленький, да.
У Финляндии ВВП всего 300 миллиардов.
Ну, Финляндия как раз небольшая европейская страна, 5 миллионов человек.
Ну вот, и мы пятые, мы обошли Великобританию, по-моему, в прошлом еще году. Мы пятые после США, Китая, Индии и Германии. Да. И состояние Алексея Мордашова, он номер один получился второй раз в истории.
С большим отрывом, кстати.
С огромным отрывом. У него 37 миллиардов долларов состояние. Это первый раз, когда у российского миллиардера, у российского бизнесмена состояние превышает 30 миллиардов долларов. Никогда такого не было, и вот впервые случилось. Но при этом надо понимать...
37 миллиардов долларов.
37 миллиардов долларов. И надо как бы еще учитывать, что следующий, кто идет после него, Владимир Потанин, там разница в 10 миллиардов.
29,700 по вашим расчетам. Это глава Интероса, президент Канарейский никель. А Мордашов возглавляет Севергрупп или Северсталь.
Северсталь, да, но при этом...
Это одна из частей.
При этом весь рост его состояния основной. Металлурги у нас не растут, если посмотреть.
Вот удивительно, вот каким образом?
Золото. Компания Nordgold ему принадлежит, ага. А золото, ого-го, как подорожало за последние два года. Сколько оно, 5 тысяч там?
Ну, да, чуть, сейчас ушло чуть-чуть вниз пиков, но рост был колоссальный, конечно.
Рост фантастический.
В три раза.
Вот, собственно, как бы половина его состояния сейчас из этих 37 миллиардов, она приходится на золото. То есть то, на чем он раньше заработал в самом начале своего карьерного пути на Северстале, это, ну, уже как бы не основной его актив, так. Можно так сказать.
Но, насколько я понимаю, что еще такие колоссальные цифры и этот рост в долларах, я напоминаю, рейтинг подводится в долларах, соответственно, связан с тем, что еще рубль очень сильно укрепился за это самое, даже самая сильная валюта мира. Мы накануне давали цифры Блумберга. Как раз, да, она, наверное, переоценена и переукреплена. Скорее всего, все эти гигантские миллиардные состояния сильно подсядут к следующему году, к следующей весне, когда ожидается курс там за 100 рублей за доллар, они автоматически должны сократиться, но, тем не менее, сейчас вот ситуация такая.
Ну да, но как бы надо признать, что курс ожидается за 100 долларов уже тоже как бы, ну, 4 года. Но как бы объективная реальность такова, что рано или поздно, конечно же, он должен повыситься, и состояния автоматически пересчитаются в минус. И, скорее всего, из этой зоны больше 30 миллиардов мы выйдем, если еще золото упадет. Потому что это же такой как бы фактор, ну, не то что случайный, но вот конкретно этого года история с золотом.
Скажи, пожалуйста, давай для начала, перед тем, как мы к первой десятке перейдем, скажи, как вы традиционно подсчитываете чужие капиталы, что туда точно подходит, чего вы не знаете, что, какие активы, что посчитать сложно, и как бы вы там как-то прикидочно их туда вносите. Как вообще устроены эти рейтинги?
Да, смотри.
Это же люди не очень любят афишировать свои бабки.
Люди совершенно не любят афишировать свои бабки, но они любили это делать в 2000-е годы, когда Forbes пришел в Россию.
Да.
И поэтому... В принципе, все известно про них с тех самых пор. Там в десятке ничего нового не происходит. А, нет, там есть один новый момент, потом про него поговорим. Но там люди одни и те же на протяжении сколько? 30 лет уже Forbes этим занимается. И это все, как правило, это все публичные компании. Северсталь, Норильский никель, Лукойл, Полюс золота. Это все публичные компании. Там как бы не нужно особо ничего придумывать. Заходишь в отчет, смотришь, сколько человеку принадлежит акций, какова цена акций там на такой-то день, все считаешь, переводишь это все в доллары, и это получается вот основной актив, который есть у человека.
Это учитывает кэш? Или кэш вы не видите?
Вот, смотри.
Криптовалюты? недвижимость, в том числе в других частях света, собственность или компании, которые управляются через трастовые фонды, чьи бенефициары закрыты. Как вот это считать?
Да, смотри. Все эти истории, они, конечно, учитываются. Недвижимость, самолеты, лодки, замки, все такое прочее. Оно, надо признать, что оно стоит не очень много по сравнению с тем, сколько стоит доля в компании. Например, вот самая дорогая яхта, которая, по-моему, она у Алишера Усманова, я не помню, как она называется, но где-то вот она 500 миллиардов долларов
500
стоит.
Миллион.
500 миллионов, да, извини, 500 миллиардов, это было бы супер. 500 миллионов она стоит. И у Абрамовича еще, по-моему, Эклипс, у него яхта большая, тоже 500 миллионов. Вот это вот максимум. И разрыв между яхтами остальных, которые начинаются там 300, 200, 100...
Нищебродские лодки.
Нищебродские лодки, да,
получается. Дельбар называется яхта Алишера.
Дельбар, да.
Я просто такую же присматривался.
Спасибо большое.
Окей, так что это все как бы, да, оно учитывается, оно вот там где-то лежит. Сейчас самая важная тонкость всего этого момента заключается в том, что какие-то вещи мы можем не знать, если действительно деньги, активы лежат в трастовых фондах, где-нибудь на Кайманах или там в штате Делавэр, например, где тоже как бы...
В офшорных юрисдикциях.
Да. Мы это не знаем, и ну, надо признать, что вот что-то, может быть, мы не учитываем. Но практика такова, что, как правило, мы не знаем все-таки о долгах. То есть сумма обязательств бизнесмена, про которую мы не знаем...
То есть кредиты, закредитованность бизнеса, например.
Конечно, конечно, все же закредитованы еще, причем с нулевых, когда все брали кредиты в валюте. Вот, есть прямо кейсы, которые вот, ну, очевидные должники, они, скорее всего, на всю жизнь будут должниками, типа Олег Дерипаска. Он там построил огромную империю к кризису, все в кредит, и теперь со всем этим надо расплачиваться. Вот, и, как правило, если ты узнаешь, что где-то вот есть какой-то трастовый фонд, то, скорее всего, он, напротив него лежит большой долг. То же самое с лодками, с самолетами, с яхтами, со всем движимым и недвижимым имуществом. Оно все покупается в кредит, поэтому оно все стоит как бы... Ну сколько? Вот кредит берется под 90% от стоимости актива.
Скажи, пожалуйста, а почему вы не считаете, составляя свои рейтинги, действительно реальное состояние, то есть это активы минус пассивы, то есть минус долги в том числе?
Нет, мы так и считаем. Это активы минус пассивы. Это как бы стоимость компании, стоимость яхты, стоимость замка, минус кредит, который есть у этого человека.
Ага, то есть 37 миллиардов у Алексея Мордашова и семьи, как он значится, это уже чистая стоимость активов и там недвижимости, всего остального данный момент с учетом вычета долгов.
С учетом вычета долгов, да, это стоимость компаний. Вот Северсталь публичная, Нордголд не публичный. Он считается по коэффициентам в сравнении с публичной компанией. У нас вот есть Полюс, публичная компания, которая добывает золото. То есть это публичная компания плюс непубличные компании, их оценка. Мы это оцениваем вместе с аналитиками. Плюс всякая движимость, недвижимость, что-то вот такое, о чем мы знаем. И плюс кэш. То есть именно то, что миллиардер может взять и потратить в любой
как
момент.
Вот интересно, откуда вы имеете информацию, если не секрет?
Как? Мы смотрим, сколько дивидендов выплачивают компании, которые ему принадлежат. В принципе, другим деньгам появиться особо неоткуда. Ну как бы, если... Ну да, обычно бизнесмены все-таки платят... Такие какие-то неучтенные расходы у них появляются. Бизнесменам-то никто просто так не приходит и деньги не дает. Так что это, как правило, кредиты. Ой, кредиты, дивиденды,
понятно.
Прости, ради бога. Ага. Вот, мы смотрим, у нас с 2004 года выписано, кто сколько дивидендов получал, все за вычетом среднего налога, который есть по стране. И дивиденды-то у нас есть, кстати, рейтинг получателей дивидендов.
Кстати, в этом году многие компании, вот я читал накануне буквально, по-моему, в Коммерсант или Ведомости публиковали, прям подряд идут новости о том, вот эти компании, то есть там 9, 8 из 10 компаний в этом году дивиденды выплачивать не будут в силу непростых там, экономических реалий, скажем так.
Ну, это как бы очевидный факт.
Но бизнесмены при этом богатеют все
равно. Очень много компаний, правда, не выплачивают дивиденды, и я как этот участник фондового рынка расстроен по этому поводу. Но, тем не менее, что-то где-то выплачивается. У нас есть отдельный рейтинг 50 крупнейших получателей дивидендов. Мы его считаем уже там 3 года. И его тоже имеет смысл посмотреть. Там очень интересные цифры.
Хорошо.
200 миллиардов рублей.
Это кто получил?
Это Лисин получал, по-моему, вот там, несколько лет назад. Это НЛМК, первая портовая компания, первая грузовая компания. Ну, в общем, от всего вот этого класса активов уже после 22-го года там 200-300 миллиардов.
А для чего люди выводят из своих, я не являются мажоритарными акционерами, выводят? Это же фактически это вывод денег из бизнеса.
Тут как посмотреть? Слушай, если мы смотрим с капиталистической точки зрения, то это не вывод денег из бизнеса. Ты владелец, компания работает для кого? Для акционеров, если она публичная, она выплачивает им деньги. Ну, если я купил акции вот какого-нибудь там «Газпрома», я могу претендовать на долю в его прибыли.
Компания работает не только для акционеров, на развитие страны и общества компания еще работает.
Совершенно.
Секундочку, о чем, кстати говоря, Алексей Мордашов напомнил, я спешу, Валентина Ивановна Матвиенко. Это к вопросу о присутствии на первой строчке рейтинга Forbes. Это было совсем недавно. Помнишь, это к Мордашову уже была направленная просьба вернуть часть активов из офшоров, и началась, в общем, такая публичная свара.
Ну да, да,
смотри, да,
они как бы...
Его пресс-служба тут же открестилась, сказала, что мы уже давно все вернули. В общем, была такая ситуация с Душком получилась, да?
Да, да.
Вот, это... ее быстро замяли в публичном поле.
Это такая, как бы, это такое хорошее, приятное упражнение для чиновников. Они иногда действительно обращают внимание на богатых людей, смотрят, сколько они могли бы доплатить, сколько они не доплатили. Белоусов несколько лет назад, я помню, он тоже как бы обрушивался на всех миллиардеров, говорит, что вы так много себе дивидендов выплачиваете, дайте что-то вот бюджету. Да. Был вот такой налог. И это как бы достаточно регулярно возникают такие истории, но ты посмотри, тут надо смотреть конкретно, брать человека и смотреть, что происходит с городом, где расположено его предприятие, и что происходит как бы вот вокруг него.
Ну, у этих людей, у них крупные холдинги, как правило, у них предприятия находятся сразу в разных городах стран.
Ну, да, да, но...
Ну, кровь, там Норильский никель, Потанина, который находится на второй месте в этом, так сказать, в этом рейтинге, 29 миллиардов 700 миллионов, президент холдинга Интеррос, это тоже холдинг, но основное предприятие Норильский никель находится в Норильске, да.
Да, да.
У всех остальных по-другому.
Едем в Норильск, смотрим, что, как там дела обстоят. Северсталь, Мордашов, тоже активы там разбросаны, но Череповец, что, плохой город разве? Хороший город. Есть люди, ну, например, вот мой любимый пример, Михельсон, это, кстати, единственный миллиардер, который платит на свои...
Михельсон, это Новатек.
Это Новатек.
Это крупнейшая частная газодобывающая компания страны.
Да, да. Вот идешь по Красному Октябрю, по острову, видишь ГЭС-2.
Да.
Человек полмиллиарда долларов вложил просто и подарил как бы... всем. Ну, с этим активом уже ничего не сделаешь.
Секундочку, как он подарил все? Он в его собственности находится?
Ну, он
собственности. Или он передал городу, кстати, или стране? Нет, а?
Он в собственности его дочери.
Дочери, ну, в семье остался, да, все котлетки в семью. Так что это не подарил, называется. Ну, да, он сделал общественное пространство, наверное, он на нем может зарабатывать. Возможно, он получил какие-то налоговые льготы за это.
Думаю, что это чистый минус.
Я не знаю этого, мы этого не знаем.
Это чистый минус по... Если даже просто по балансу смотреть, это минус бесконечный из года в год. Он просто вкидывает туда деньги.
Тем не менее, становится все богаче и богаче. Леонид Михельсон занимает четвертую строчку в нашей рейтинге. 28 миллиардов 300 миллионов долларов. Состояние по оценке на май месяц. Вагит Эликперов на третьем месте. Здесь он значится как председатель общественного совета фонда «Наше будущее». Ну, в общем, мы понимаем, что это основной акционер «Лукойла». 29 миллиардов 500 миллионов.
Угу.
Вот. И первую пятерку занимает один из главных людей Кавказа, Сулейман Керимов и семья, как они теперь у вас везде значатся. Сулейман Керимов, семья. Этот и семья. Этот член Совета Федерации, здесь он у вас проходит просто так. Кстати говоря, я не знаю, как обходится конфликт бизнес-интересов и занятие должности в Совете Федерации.
Ну, есть же...
Формально ушел от управления.
У них, да, формально ушел от управления. Он же сначала передавал все сыну. Ну, даже неформально мы же не можем говорить.
Да.
Ушел от управления. Он передавал же все сыну. Потом это все вообще сейчас не очень понятно, кому основная часть полюса принадлежит. Ну, не очень понятно по бумагам, кому она принадлежит. Это что-то там в фонде поддержки ислама, что-то куда-то передавалось. Ну, в общем, у нас есть несколько чиновников, например, Скотч.
Андрей
там
Скотч.
Все записано на его отца и на его дочь. И еще какие-то люди, вот они, когда приходят в Совет Федерации, они это все передают. Когда они приходят в Вот в региональных думах, там же можно заниматься бизнесом.
О, да? Я, честно говоря, не знаю. Возможно, от региона еще зависит. Не могу сказать ничего об этом.
Ну, в общем, когда они приходят в органы федеральной
власти... Вообще, прямой конфликт интересов, как бы, считается. Абсолютно. Я думаю, что на уровне государства, что на уровне региона, конечно, законодательство должно работать одинаково. Итак, Сулейманов, Керимов и семья. Пятое место, 25 миллиардов 700 миллионов долларов. И за ним идет Владимир Лисин, представитель правления Национальной федерации спортинга, то есть стрельбы, 25 миллиардов 500 миллионов, шестое место.
Набутов здесь. Forbes.
Сегодня по прямо главному профилю Forbes и мирового, и российского, сегодня обсуждаем рейтинги миллиардеров, самый главный рейтинг Forbes Россия, соответственно, российских миллиардеров. У нас в гостях Дмитрий Яковенко, заместитель главного редактора Forbes Россия. Дим, привет еще раз.
Привет еще раз.
Привет, привет, меня зовут Виктор Набутов. Очень интересно считать другие считать чужие деньги.
Безумно интересно.
Да. Парадоксальная ситуация продолжается, как всегда в сложные времена. Богатые богатеют, бедные беднеют. Еще раз напомню, наши миллиардеры прибавили почти 70 миллиардов долларов совокупно в состоянии за прошедший год. Рейтинг у меня перед глазами. Я даже у вас на сайте открою, forbes.ru, напоминаю. Соответственно, первая десятка, насколько я понимаю, движение, они, в общем, ну, в первой десятке точно, ну, кто-то может там кого-то опередить на какие-нибудь там жалкие 100 миллионов долларов, но десятка, она точно такая же, да?
Смотри, еще раз. Там есть один момент.
Давай.
В общем, да, это одни и те же люди, old money, советские, построенные в Советском Союзе.
Эксплуатация
заводы.
Советского промышленного.
Как правило, кстати, я недавно смотрел, почти все при Сталине построены. За редким исключением, очень редко кто в Брежневске.
Как-то, пожалуйста, без сталинизма здесь.
Не-не-не, это я к тому, что давно заводы не обновлялись.
Сложный вопрос, на самом деле, заложены многие, как и города промышленные, были при Сталине. На самом деле, они развивались и строились последующей советской эпохи. Более того, все-таки эти люди в свои бизнесы часто вкладывают. Многие предприятия серьезно модернизированы. Конечно, это совершенно уже другие производственные мощности и вообще все другое. Так что не то, что они просто на старом советском багаже едут. Но когда-то получили, да, на залоговых аукционах что-то.
Ну да, и это как бы такая ситуация. Это просто структура нашей экономики. Вот какая экономика, такие миллиардеры. Но в первой десятке есть в этом году одно такое изменение драматическое. Павел Дуров там был. Павел Дуров там был, по-моему, лет 5, года 4. Он был, как в какие-то годы он даже был на втором месте.
Да.
И в этом году, в прошлом году у него было 17 миллиардов.
В этом году 6,6.
У него 6,6 миллиардов.
Вот с чем связано? Он же не мог на 8 миллиардов похудеть.
Мог, во-первых, потому что, как бы, вот заводы, тут-то попонятнее, как бы, история, сколько они стоят.
Физический актив.
А вся вот эта IT-штука, она может стоить очень много, а может не стоить ничего, в зависимости от того, как мы оцениваем перспективы искусственного интеллекта, чего-то еще, криптовалюты, неважно.
Мне сложно сказать, я не верю, честно говоря, что сложности, скажем так, давай назовем так, у ТГ в России, это глобальный сервис мировой. Российский рынок важен для него, но он не является ключевым. Я не знаю, почему он похудел на 8 миллиардов.
Сейчас я не буду дилетантски пытаться сказать, что российский рынок очень важен для Телеграма, как и иранский. Но это как бы существенная доля их доходов. Смотри, во-первых, падение Телеграм не публичная компания. Мы сравниваем его с компанией Snap, владелец Snapchat'а. Ну, потому что плюс-минус один и тот же бизнес. И у них даже аудитория примерно одинаковая. У Snapchat'а упали котировки, соответственно, Telegram тоже упал. У Telegram'а большие долги. Еще со времен, они тянутся со времен неудачной криптовалюты Павла Дурова. Тон это проект назывался, ага. Валюта Грамм. Вот он тогда занял же достаточно большую сумму, это все надо возвращать.
Хорошо.
Вот, и плюс еще, ну да, как бы вот эти геополитические проблемы, потому что если мы помним, в 2018 году с ним боролись, но это была какая-то несерьезная борьба, и все пользовались Телеграмом легко с помощью прокси, то сейчас блокируют основательно, и как бы вот очень многие мои знакомые, с которыми я общаюсь, не в Москве, а в регионах, просят меня установить Макс, потому что они не хотят заморачиваться с VPN, со всей этой историей. Это, ну, как бы, это серьезная причина для такого дисконта.
Ну, окей, допустим, да, десятку покинул Павел Дуров. Значит, тем не менее, выглядит следующим образом. Еще раз, Мордашов, Потанин, Олег Перов, Михельсон, Сулейман Керимов, 25 700 миллиардов. Дальше Владимир Лисин, 25,5 миллиарда. Я буду прямо в миллиардах, да? Тимченко, 24. Это он здесь, кстати, мне очень любопытно, как поменяли свои, как бы, статусы в вашем Форбсе. Многие миллиардеры до этого, ну, часть из них осталась там. Вот представьте, правление ПАО «Новатэк», например, Михельсон, 28 миллиардов долларов, четвертое место. Но многие стали вот член Совета Федерации. Владимир Лисин, представитель правления Национальной Федерации Спортинга, да, он фанат стрельбы, клуб «Лисинара», всем на Минском шоссе, всем известно, в Подмосковье. Он поддерживает нашу олимпийскую сборную, насколько я знаю, стрельбу, по всем видам стрельбы. А дальше, Геннадий Тимченко стал представителем Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Просто не бизнесмен. 24 миллиарда, седьмое место. Андрей Мельниченко и семья. Частный инвестор. 20 миллиардов 400 миллионов. Обладатель одной из самых дорогих яхт, кстати говоря, в этом, по-моему, яхта «Эй», она у него называется, да, у Мельниченко?
Ой, я понял.
Парсно, могу ошибаться. Так, дальше, девятое место, Михаил Фридман, 16 миллиардов 500 миллионов, он бизнесмен из совета директоров Letter One, это Альфа-групп, и замыкает десятку Алишер Усманов, 14,5 миллиардов долларов, основатель и основной акционер UCE. Дальше идет человек, который, фамилия которого я, у меня не была на слуху, честно говоря, он занимает 11 место. Более того, в рейтинге молодежи присутствуют его дети, тоже с весьма серьезным результатом. Зовут его Дмитрий Бухман. Занимает он 11 место. Сооснователь Playrix. 13 миллиардов 600 миллионов долларов. Кто это такой?
Он уже достаточно... Это не
один. И Игорь Бухман, их да, двое, да. Он то, да, то есть на двоих у них 27 с лишним миллиардов на двоих.
Да, это два брата, молодые, ну как,
достаточно молодые.
Одному меньше 45, второму, по-моему, побольше 45, но так, поближе. Основатели компании Playrix или Playrix, я не знаю, как...
Да, Дмитрию 40 лет, он 85-го года рождения, 13,5 миллиардов долларов.
Да, это игровая компания. Это вот как вот «Мир танков», например.
Да.
Вот «Леста Групп» или кто там ею владел, которую отобрали. Очень дорогой бизнес, все играют.
Вот а и... что они, ты не знаешь, что, какие игры они разрабатывают?
Просто... Я навру, я не,
хорошо,
не интересуюсь.
Уточню. Очень интересно. Но то есть это цифры колоссальные даже для топовых мировых производителей игр. Колоссальные деньги.
Колоссальные деньги, но это, насколько я понимаю, очень, очень хорошая компания. Там еще у них были какие-то сделки очень важные с компанией Napster, это владельцы бывшие нашего «Авито». Но это, как бы, кому интересно, можно посмотреть, потому что для меня, честно говоря, технологическая история, она так далека, я все-таки больше по заводам и пароходам всяким. Но, да, это вот, вот столько стоят игровые компании.
Интересно покопаться в этих цифрах, честно говоря. Значит, из любопытного, что мы видим дальше, что у нас происходит, вот два Бухмана, Кантор, Михаил Прохоров, Андрей Гурьев и семья. Значит, это удобрение, насколько я помню, да, вице-президент Российского союза химиков. Герман Хан, это партнеры все Фридмана в свое время, да, по Letter One, 10 миллиардов 600 миллионов, 16 место. Дальше идет Леонид Федун, вот один из самых медийных таких людей в этом списке. 17 место, 10 миллиардов 300 миллионов, бывший вице-президент Лукойла. Знакомый человек уже последние 30 лет, по-моему, в этом рейтинге, Виктор Виксельберг, Ренова, 10 миллиардов 200, Искандер Махмудов, вот производственники. Здесь он уже значится просто как частный инвестор, 9 миллиардов 700 миллионов. Ну и замыкает, только замыкает двадцатку, обладатель самого большого количества яхт. Во всяком случае, как об этом говорят публично, не знаем, все ли они его. На самом деле, но тем не менее, Роман Абрамович и семья, основной владельцы инвестиционной компании Милхаус, 9 миллиардов 300 миллионов. Вот так, дорогие друзья, выглядит первая двадцатка миллиардеров. Всего их 155 официально по Форбсу в нашей стране.
Да, там потом, если смотреть вот ближе к концу...
Туда вниз, где навьё. Где навьё появляется.
Где навьё, и там вот как распределение Паретто, там можно заметить, что вот идут огромные цифры, 37, 29, а потом они начинают резко-резко мельчать. Вот
да
Абрамович 10,
да.
Абрамович 10, а потом уже что-то там несколько человек 5, несколько человек 4, а потом огромное количество людей с состоянием где-то 2 миллиарда, 1 миллиард.
Где-то так.
И там проскальзывают очень часто достаточно интересные и приятные люди, новички, как правило, туда попадают. Так. Это люди из потребительского сектора. Вот в этом году...
А Татьяна Ким, кстати, где находится в этом рейтинге или нет?
По-моему, она вот в тридцатке. То есть, если там долистать...
Сейчас мы найдем, извините, просто он довольно большой, я сразу не вижу. Сейчас мы ее быстренько где-нибудь здесь поищем. Интересно, как она после всех перипетий себя чувствует. Я ищу. А, она? Да, 23 место, 8 вот. Миллиардов 100 миллионов долларов, генеральный директор Wildberries, так она сейчас
называется. Все еще самая богатая женщина в России,
да.
И надолго, я так полагаю, она останется, потому что никого сопоставимого по масштабу бизнеса рядом нет, даже примерно.
А бывшая супруга Юрия Михайловича Лужкова покинула уже вообще?
Нет, она есть, но как бы у нее там где-то 2 миллиарда, и вот оно из года в год, эти 2 миллиарда остаются. То есть у нее-то нет уже такого бизнеса заметного, как Интерк.
Нет,
да?
Она, конечно.
Потому что какие-то инвестиционные проекты где-то в Австрии, но это уже вряд ли будет такой взрывной рост, как это было в нулевые, в славное время.
Скажи мне, а не планирует ли Forbes России выпускать отдельные рейтинги женщин-миллиардеров?
У нас есть такой рейтинг. У нас есть рейтинг, тут как бы сложность, знаешь, в чем? У нас есть рейтинг женщин-миллиардеров, и у нас есть рейтинг богатейших женщин. Туда попадают прекрасные бизнес-вумен, у которых состояние может там исчисляться в сотнях миллионов долларов. И у нас еще есть рейтинг self-made женщин, потому что если смотреть на женщин-миллиардеров, то там половина — это дочери, жены, те, кто получил деньги в разводе, те, кто получил деньги в наследство, те, кто получил деньги от отца, и которые сами бизнесом особо не занимаются. Там вот можно по-разному смотреть, но они есть.
Я нашел, кстати говоря, Елена Батурина, пожалуйста, 121 место, президент компании Intec Management, 1 300 000 000 долларов, ну, потихонечку. Нет, кстати, Людмила Коган, Гендир, БФА Девелопмент, это, по-моему, питерские ребята, 1 300 000 000.
Ну, вот это как раз пример, как это наследница.
Именно
у нее
так.
Был муж Коган, Владимир, он скончался, да. И она вот получила его активы. Но она там вроде управляет ими, насколько я знаю.
Значит, вот есть еще любопытные из девушек, коль уж мы на них заострили внимание. Татьяна Володина, председатель стратегического совета Литуаль, 1 100 000 000.
Тоже
знакомый бренд.
Тоже наследница, но это наследница как бы... наследница по прямой, как был фильм у Соловьева. Это наследница, которая в бизнесе, она пришла еще достаточно молодой девушкой в Литуаль на заре этой компании.
Да.
Она вышла замуж за основателя.
Это ключевой момент в ее карьере. Она очень толковая девушка, вообще вопросов нет. Но это важно. Вот да, это важный момент.
Да. Она при этом очень перестроила бизнес Литуали.
Да.
И когда владелец, он долго-долго очень болел, очень такой был человек яркий, все перешло к ней, он там с какими-то партнерами, и она вот сейчас этот бизнес тащит. То есть как бы без нее не было бы Литуали, как говорят ее знакомые, люди с рынка, что-то такое. То есть она как бы важный человек. То есть это не просто вот ей досталось, и она сидит.
Безусловно. Разница. Вообще, на самом деле, действительно, когда ты смотришь, ну, если первые там 20-30 мест, это все советское промышленное наследие в том или ином виде, там, развито или нет, то вот как раз люди со сравнительно небольшими состояниями, действительно, 1 000 000 000-2 000 000, mm-hmm. там появляется большое количество людей, чьи бизнесы мы знаем непосредственно и пользуемся. Это бизнес потребительский, это иногда там какие-то IT-решения. Это, например, вот что любопытно, Владимир Мельников попал в этот список, 154 место, фактически он предпоследний, состоянием 1 000 000 000 долларов, исполнительный председатель Gloria Jeans.
Да.
Представитель совета директоров этой корпорации, соответственно, это, ну, совсем вот уже пошив, считайте, да?
Это вообще, это же легенда.
Пошивный магазин.
Ты знаешь его биографию?
Нет.
3 срока в советской тюрьме за незаконное предпринимательство,
да.
Спекуляции, валюту. И сколько современной России? 36 лет?
Да.
35 лет?
35.
Вот 35 лет он тянет Gloria Jeans. Самый старый бренд российский модный.
И любопытный еще Борис Нуралиев, кстати говоря, 1 200 000 000, 137 место, генеральный директор и сооснователь компании 1С, с чьими бухгалтерскими продуктами
пользуется
огромное количество бизнесов. Да, то есть это люди, которые построили уже свои индустрии с нуля, и это все не связано с выработкой ресурсной базы российской
абсолютно,
или там
абсолютно.
Вредными производствами.
Там много людей, которые построили какую-то фарму российскую, какие-то дженерики. Вот, например,
да.
В этом году новичок Петр Белый, это компания Промомед, если кто не знает, это это там у них 70% выручки приходится на дженерике Озимпика.
Ага.
Очень
да,
популярная
да.
история.
Да. Да, очень интересный человек. Он, кстати говоря, возможно, появится в эфире «Серебряного дождя». Мы недавно с ним познакомились на одной из премий журнала «Максим». Он тоже ее получал.
Круто.
Получали там в разных категориях. Как раз мы с ним подружились, познакомились. Я его пригласил к нам прийти и рассказать про дженерик бизнес.
Я бы обязательно послушал бы. Мне этот, мне он очень нравится.
Да, да. Но это нормальные люди. То есть я к тому, что это уже люди, которые на земле. То есть ты их можешь найти, вступить с ними в контакт. Они могут появиться здесь в эфире «Серебряного дождя». Их бизнес как бы понятен. И, они селф-мейдовые ребята.
Абсолютно.
Реально прямо пахари. Потому что у нас все-таки, если верхушка часто раздражает, да, народ, население, то вот эти люди как раз вызывают уважение и понимание, что, в общем, несмотря на все сложности, как бы многие вещи, они, возможно.
Вдохновляющие. Одним словом, если объяснить.
Чуть-чуть поговорим о самых молодых российских миллиардерах. Это отдельная часть списка Forbes. Дима расскажет, там тоже есть интересные моменты. Дмитрий Яковенко, замглавного редактора Forbes России в рамках «Набутов здесь Forbes», сегодня у нас в эфире «Серебряного дождя».
«Набутов здесь Forbes».
Ну что ж, еще несколько минут про миллиардеров. Я в целом смотрю разные, кстати говоря, подходы. Подобные же рейтинги не только Forbes составляет, в мире, я имею в виду, есть и другие оценки. Они немножко разнятся, но в целом, вот что любопытно, кстати говоря, это форбсовский, но мировой рейтинг, World's Billionaires List называется. По состоянию на 25-й год в мире 3028 миллиардеров. За прошлый год самые богатые люди планеты стали богаче почти на 2 триллиона долларов. Теперь их общее состояние составляет 16 триллионов 100 миллиардов. Лидируют США, дальше 902 миллиардера, дальше Китай 516 человек, с учетом Гонконга, Индия 205, после чего идет Германия и Россия, соответственно, 154 миллиардера. Ну, там некоторые обладают, возможно, двойным гражданством и могут относиться к разным странам.
Да, конечно.
Не многие, очень многие, скажем
очень
так.
Очень много, да. Вот, например, у Павла Дурова, у него сколько гражданств там?
А он учитывается... А как вы с коллегами, кстати говоря, вы считаете в своем, они там, я не знаю, во французском, например, гражданин Франции в том числе?
В том числе гражданин Франции. Сейчас,
к какому рейтингу он будет относиться, чтобы двойного учета не было?
В глобальном рейтинге, если ты заходишь на сайт Forbes.com, то он отнесен к Эмиратам.
Ах, еще вот
он
как.
Он эмиратский бизнесмен. Но мы делаем достаточно просто. Все бизнесмены, у кого есть российское гражданство, мы все их собираем в свой список и вот, собственно, его и публикуем. То есть это все бизнесмены. Многие из них не делают бизнес в России, но пока у них есть российское гражданство, они попадают в наш список. Например, вот Аркадий Волош отказался, уехал из России, вообще никак не связан с Россией, но он был нашим миллиардером, нашим российским, до момента, пока он не сказал, что вот он отказался от российского гражданства. В этом году он не вошел.
Хорошо, вернемся к самым молодым миллиардерам. Кстати говоря, в мире таких... достаточно больше 35 миллиардеров возрастом до 30 лет. Угу. Вот, в России таких людей нет вообще.
Вообще нет, да.
Да, соответственно, самому молодому российскому миллиардеру 37 лет. Значит, к молодежи вообще относится возраст от 18 до 44. Вот. Самая молодая у нас это 37-летний частный инвестор и дочь бывшего совладельца Лукойла Екатерина Федун. Угу. То есть ее... Она и ее отец как бы разделены в вашем рейтинге, да? Их, если что, их состояние можно суммировать.
Да-да,
смотри. Ну, потому что происхождение ее состояния понятно.
Смотри, в чем логика. Например, Михельсон у нас указан как Михельсон и семья.
И семья.
Почему? Потому что 2% Новатека и вот ГЭС-2, которая как... как, собственно, как это, Дом культуры, расположенный рядом кинотеатр «Ударник», они принадлежат Виктории Михельсон. То есть, типа, она вполне себе очень состоятельная, богатая женщина. Но мы понимаем, что она не занимается этим бизнесом. И вообще она бизнесом не занимается. Она вот как бы... Она в фонде
номинал,
отца.
Номинал.
Она в фонде отца. Нет, не номинал. Насколько я понимаю, она отвечает просто за культурную направляющую. И вот эти вот акции Новатека, которые ей переданы, они для того, чтобы брать оттуда дивиденды и вкладывать в этот в музей. Ну, как бы, то есть это вот такая замкнутая просто система на дочери. Но она не бизнесмен. А вот Екатерина Федун и ее брат Антон Федун, тут, как мы понимаем, Антон Федун вообще, у него свой отельный бизнес, по-моему, был или есть в Великобритании. То есть тут они как бы вот, они это получили, и у них это не отобрать. Еще один пример, вот Мордашов, он отдавал...
Ну, можно я, кстати, про Федунов, да? Их двое детей в этом списке. Екатерина Федун, ты говорил, да, ей 37 лет, она 88 года рождения, 1 100 000 000 состояния. Значит, капитал акции Лукойла 2%, который получила вместе с братом Антоном от отца на безвозмездной основе. Значит, и более того, вот согласно расчетам Forbes России, с 18 года Екатерина Федун получила на свои бумаги Лукойла почти 48 миллиардов рублей дивидендов до вычета налогов. Вот 48 миллиардов за, соответственно, 8 лет. На эти бабки можно и какой-то свой бизнес начать при желании. Старт папа дал. Антон Федун, состояние 1 100 000 000, тоже, значит, соответственно, в интервью Forbes России в свое время, в 2018 году, он рассказывал, что управляет компанией, получившей собственность акции Лукойла, так и есть. И часть дивидендов от акции, про которые я только что говорил, он реинвестирует в китайские биотехнологические компании.
Да, и смотри, вот пример, который я начал говорить, это Мордашов, у него, ну, не два сына, у него много детей. Вот у него было два сына, есть до сих пор, которым он передавал какую-то часть своих активов, причем достаточно большую.
Да.
И что-то вот, насколько я помню, один сын вроде не закончил университет, ушел в армию, и он забрал. Ну, то есть, тут понятно, дал, забрал, а вот люди, которые у нас в этом списке, они все-таки такие, ну, в бизнесе что-то делают.
Хорошо, вот Саид Гуцериев, 38 лет, 1 800 000 000, инвестиционный холдинг у него, владеющий долями в страховой группе ВСК и розничной сети МВидео Эльдорадо. Ну и, наконец, в этот же рейтинг молодых миллиардеров попал, соответственно, Павел Дуров, 41 год. В этом году состояние уменьшилось более чем на 50%, 6,6 миллиарда долларов. Ну, кто такой Павел Дуров, чем он занимается, я думаю, все с вами прекрасно знаем. Спасибо большое.
Спасибо большое за приглашение.
Да, всегда рад здесь быть. Всегда рады, всегда по четвергам в эфире «Серебряного дождя». Набутов здесь, Forbes. Сегодня с Дмитрием Яковенко, заместителем главного редактора этого замечательного делового издания.